Хроническое сегодня.
Ровно 10 лет назад, 27 февраля 2015-го, у стен Кремля был застрелен политик Борис Немцов. На прошлой неделе мы вспоминали его последнее интервью, которое он дал Ксении Лариной и Виталию Дымарскому буквально за несколько часов до своей смерти. А сегодня вспомним то, как люди, которые его знали, отреагировали на его убийство. Писатель Владимир Войнович о том, как узнал о гибели Бориса Немцова.
Со смерти одного человека, который потрясла нас больше, чем гибель сотен, произошла здесь, на наших глазах, в центре города, когда вчера ночью был расстрелян Борис Немцов. Владимир Николаевич, вот вы об этом узнали сегодня утром, да?
Да, я узнал сегодня утром. У меня вообще было такое... Я обычно очень поздно ложусь, но вчера что-то я устал и лег раньше обычного. И мне ночью у меня были какие-то звонки. Я их слышал сквозь сон, не откликался. И вот, значит, сегодня только утром, когда я проснулся, я узнал об этом событии. Вот. И, конечно, я сразу вспомнил о том, что... Кроме всего, я вспомнил о том, что вот у нас передача будет, что мы должны говорить о Савченко, но у нас вообще такая жизнь, что одно злодейство вытесняет другое. Вот внимание было сфокусировано на Савченко, теперь оно, значит, переключается на другое. И, может быть, кстати говоря, как побочный эффект, а Савченко мы теперь на время забудем, и там с ней, не знаю, что с ней будет. Вот. Что касается Немцова, то я, конечно, я, как многие другие, просто потрясен. Я, хотя знал его не очень близко, но все-таки как-то знал, и это человек. Ну, и, безусловно, следил за его карьерой с самого начала, когда появился только молодой политик в Нижнем Новгороде, когда он стал губернатором, когда он был вице-премьером и так далее. Значит, вот я за ним следил, я вообще поражался такой. Ну, вот еще он все еще, он и погиб, в конце концов, достаточно молодым, а тогда совсем еще молодой, какой-то был блестящий политик, и вообще и могу сказать о личном общении, что замечательный, доброжелательный, добрый человек просто, вот, я просто потрясен.
Ну, вы абсолютно правы, когда говорите, что одно злодейство вытесняет другое, но, если можно так сказать, не знаю, природа-то одна, поле-то одно, да, и кровожадность по отношению к судьбе голодающей Надежды Савченко и расстрел в центре города оппозиционного политика – это все, как мне кажется, потому что общество это допускает, да? Да. А допускает, потому что оно к этому готово.
Общество, да, общество поощряется к этому. Поощряется. Mm-hmm. Одних поощряет к убийству, а других поощряет к молчанию, к принятию этого как должное. Да, у нас уже сложилась уже довольно большая традиция, начиная от убийства Галины Старовойтовой, потом Сергея Яшенкова, Владимира Головлева, Политковской.
Щекочихина, вот, кстати.
Юра Щекочихина и так далее. И еще целого ряда вот Димы Холодова и так далее. Значит, просто какие-то люди, я вот не буду говорить, вот сейчас говорят там Кремль, не Кремль, да, и говорят провокация. Но вот провокация точно была, провокационное поле было создано властью, потому что это поле ненависти. У нас идет гражданская война. Огромных сил, огромного такого большинства тупого, значит, против активного, свободомыслящего меньшинства. И нагнетается такая ненависть. Ежедневно идут эти чудовищные ток-шоу по телевидению, которые потом, вот сегодня, говорят, отменили передачи «Анатомия протеста». Вот такие вот передачи, когда показывают людей, когда лгут, когда...
Кстати, эта программа должна была быть посвящена как раз Немцову. Борису, да. Он об этом знал, он вчера, да, про это говорил, да, что вот посмотрите, по анатомии протеста теперь меня будут мочить. Вот видите?
Ну, вот его замочили, да, в буквальном, да, смысле.
Да. Ну так тогда мне скажите, вот эта вот ненависть, про которую мы с вами говорим, которая является отправной точкой, безусловно, и тех, кто исполняет, и тех, кто молчаливо наблюдает, и тех, кто радуется, мы тоже таких знаем,
конечно,
массу людей,
да,
которые радуются и гибели Бориса Немцова, и страданиям Надежды Савченко, и пишут, извините, цитирую, «собаки собачьей смерти».
Да.
Это результат что? Вот той самой монументальной пропаганды? Это так просто? Или что-то еще?
Ну, очевидно, просто. Это гораздо проще, чем вообще можно было подумать. Вы знаете, я живу много лет, я ко многому привык, но я все равно я не устаю удивляться, потому что просто как можно оболванить так много людей? Вот я говорю, что там Линкольн сказал как-то, что можно обманывать долго малое количество людей, недолго большое количество людей, но нельзя долго обманывать всех. Вот как раз всех обманывать можно без конца, как показывает наш опыт, да, потому что начиная, по крайней мере, с 1917 года, все время идет оболванивание. И люди покупаются, несмотря на весь предыдущий опыт, могли бы уже понять, вообще отличать правду от лжи, совершенно не отличают.
Я помню, мы с вами встречались, когда все только начиналось. Мы встречались, вот когда Крым произошел уже, да, и только-только начиналось все это история, вот когда вы назвали эту Новороссию такой отложенной гражданской войной, да, это такой битвой советских совков, так мы называем этих людей. А вот за весь этот год, вот мы сейчас отмечали год Майдана, а как этот год изменил лицо России, а не Украины?
Ну, по-моему, гражданская война перешла все-таки на территорию России. То есть она и была, она так тлела. Но сейчас она еще холодная, но она уже как кто-то, по-моему, кто-то из англичан выразился, что она... Это речь шла о холодной мировой войне. Значит, а у нас холодная гражданская война, она уже сильно потеплела. Это война. И ненависть достигла такого накала, что я думаю, что вот эти люди, даже если они сами по себе действовали, которые убили Немцова, они просто понимают, что они действуют в духе текущей политики, в духе, и что если в конце концов их даже поймают, то вполне возможно, что они уже заслужили снисхождение своими добрыми, как ему, может быть, кажется, намерениями. Вот. Я, между прочим, скажу одно соображение, которое было у меня по дороге. Дело в том, что вот там говорят сейчас какие-то свидетели, да, но есть еще одни, наверняка есть другие свидетели, которые видели это все это, потому что Немцов, особенно накануне этого, он не мог, то есть не могло так быть, что за ним не было плотной слежки. И вот эти люди, профессионалы, которые за ним ходили, они наверняка были свидетелями этого убийство, это я просто предлагаю Следственному комитету или кому обратить внимание. Это так мимоходом я говорю.
Мы так часто за этот год повторяем слова «мы проснулись в другой стране». Да, вот Крым, мы проснулись в другой стране. Новороссия, мы проснулись в другой стране. Там, не знаю, Надежда Савченко, мы проснулись в другой стране. А вот что сюда вы вкладываете? Что такое другая страна сегодня?
Вы знаете, я вкладываю... Вот, у меня такая аналогия, вот как сегодня. Я вчера заснул, ничего не знаю. И уже весь мир знал, и я проснулся, только вот и узнал. И у меня такое ощущение, что мы так вообще в стране так вот заснули когда-то, в 91-м году, может, там это свергли Дзержинского, и пошли спать. Общество пошло спать и так спало. Потом там что-то было, нас во сне заставили гимн немножко там попеть. Ну, попели гимн, опять заснули. Ну, вроде ерунда там, ну хорошо. Там какие-то мелочи. Все с мелочей начиналось, но постепенно вот дошло до... Да, что касается Крыма и Новороссии, это, конечно, просто уже переход в другое качество, начиная с Крыма. Вот. Но все к этому приближалось. Мы, собственно говоря, в этой же стране жили и перед этим. Просто вот качество действительно другое.
Владимир Карамурза-старший через несколько дней после трагедии подготовил выпуск «Грани недели», где несколько человек, знакомых с Немцовым, описывают то, как в том числе на смерть политика отреагировали на телевидении.
Версий убийства Бориса Немцова становится больше с каждым днем. Пресса услужливо публикует самые расхожие мотивы расправы над известным оппозиционером. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что у следствия по делу об убийстве Немцова уже есть подозреваемые. «Они всегда есть», — сказал Бортников. «Основная версия в том, что убийство Бориса Немцова является политической провокацией. Она обсуждается практически с первых минут после случившегося. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что, по мнению Путина, убийство оппозиционера имеет все признаки заказного». Не увидел четких побудительных причин для преступления журналист Максим Шевченко.
«Меня насторожило то, что я не просматриваю явного рационального мотива этой смерти. Это значит, что гибель Бориса Ефимовича является ходом в такой страшной системной игре, в которой символизм этой игры имеет гораздо большее значение, чем непосредственная выгода. А это уже очень серьезный уровень преступления.
Не видит больших натяжек в официальной версии произошедшего культуролог Григорий Левзин.
Обстоятельства гибели меня насторожило. Слушайте, меня совершенно опустошило то, что он убит. Все остальное, да там нет ничего такого. Там же не то, что что-то скрывали. Там, наоборот, это чисто демонстративная вещь. То, где убит, то, как убит. Это тебе показывают, что у меня, вот тот, кто убивал, есть власть убивать перед Кремлем, под камеры, что называется, в открытом эфире. Прям вот такая вещь. Он тебе это предъявил. Вот, пожалуйста. Ты можешь, конечно, гадать. Ну, вообще, что гадать, когда тебе прям так сказали? Вот такая вот история. У меня есть право, пропуск на убийство. Знаете, как с корочками.
Впрочем, власть пока и сама не имеет внятной рабочей версии, уверен журналист Николай Усков.
Официальная версия пока она не сформулирована, да, то есть Путин назвал это провокацией, это очень расплывчатое слово, что он считает провокацией, какова ее цель, да. Очевидно, что убийство крупного политика – это всегда провокация, да. Это акт террора, который призван вызвать, спровоцировать какую-то реакцию, да. Путин употребил просто слово, к которому он привык, своей специальности, да, но не объяснил, в чем он видит цель этой провокации. Да, вот пока он не объяснил, гадать рано.
За кремлевской стеной весьма поверхностно и легкомысленно отнеслись к совершенному неподалеку преступлению, сожалеет журналист Павел Гусев.
Меня только насторожило то, что власть не увидела все-таки в версиях ситуацию, очень опасную ситуацию, когда люди, прошедшие через различные конфликтные зоны, боевые действия, включая и последние боевые действия, они в результате пропаганды, которую власть сегодня активно внедряет через свои средства массовой информации, могут представлять угрозу не только для оппозиции, но уже и для самой власти. Эти люди очень опасные становятся. Люди, которые воевали, люди, которые с оружием имели дело, люди, которые видели кровь и которые убивали. Они сегодня достаточно активно себя хотят проявить и во внутренней политике страны.
Поведение президента в течение всей последней недели откровенно возмущает журналиста Аркадия Островского.
Вызывает настороженность то, что вместо того, чтобы глава государства пришел на похороны человека, который невинно погиб у стен его резиденции, он сидит за кремлевской стеной и говорит о провокациях.
Сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Игорь Александрович, что вас более всего настораживает в обстоятельствах гибели Бориса Немцова или в их официальной версии?
Здесь не столько настораживает, сколько действительно эта история очень похожа на библейский сюжет. Вот первое человекоубийство, которое было на планете Земля, когда все ясно, все очевидно. Было два человека, один убил другого. Здесь тоже все очевидно, все понятно, когда убит человек на той территории, которая чрезвычайно пристально охраняется спецслужбами и полицией России около стен Кремля. И плюс за этим человеком совершенно очевидно следили спецслужбы, как это выясняется, постоянно, поскольку распечатки его телефонных переговоров постоянно публиковались, поэтому стопроцентно, что все это было известно. И очевидно в этой связи, что убить могли только либо сами спецслужбы, либо люди, которые с ними очень тесно сотрудничают и связаны. Это первое. И второе, так же, как вот в этой библейской легенде о Каине и Авеле, сразу за убийством пошла ложь. Вот это ложь, которая тут же прикрывает убийство, когда я не я, не сторож, я брату моему, когда официальные средства массовой информации, которые, собственно говоря, и создали вот эту атмосферу ненависти, при которой стало возможное убийство, они тут же начали говорить о том, что, ну, вот кто-то, значит, кому выгодно, кто-то другой на Запад показывать и так далее. То есть, циничность, ложь и очевидность. Вот, пожалуй, то, что прежде всего поражает в этом убийстве. На самом деле, есть очевидность. Есть понятно, что у стен Кремля в специальных... Ну, любой человек, который захочет проверить, может просто подойти и там, достать какой-нибудь предмет из кармана. И что с ним будет сразу? Это произойдет мгновенно, уверяю вас. Можно поэкспериментировать, если не жалко, так сказать, костюм. Потому что тут же человек будет положен на пол. Значит, очевидно, тут нет никаких версий, все ясно и прозрачно, вот как с Каином и Авелем. Значит, основная, так сказать, версия, которую сейчас хором буквально скандируют про кремлевские средства массовой информации, это то, что вот кому выгодно, да, и что вот Путину это не выгодно, спецслужбам это не выгодно, а выгодно это там Западу и так далее. Это совершенно неработающая, всегда уводящая в ложную сторону методика рассуждений, потому что если так рассуждать, то убийство Александра II, конечно, было прежде всего выгодно, то есть бенефициарами этого убийства стали крайне правые, стал Победоносцев, Леонтьев, ну и в конце концов сам престолонаследник Александр III. Хотя понятно, что они никакого отношения к убийству не имели, да, поэтому вот эта логика дурная. Точно так же можно было рассуждать, что Троцкий в 40-м году, например, ну, конечно, никакой опасности для Сталина не представлял, никакой угрозы его власти в Советском Союзе не представлял, тем не менее, очевидно, что убийство совершил именно Сталин. Поэтому это дурная совершенно логика рассуждений. Ясно, что Борис Немцов был опасен для Путина, потому что именно его разоблачения, они приближали вплотную, приближают, по-прежнему продолжают приближать Путина к международному трибуналу в Гааге. И Немцов об этом постоянно говорил, и совершенно очевидно, что он представлял собой опасность. Ну, и кроме всего прочего, даже вот это вот сами действия власти, которые всеми силами пытаются, казалось бы, ну что, если оппозиции Немцов не представляют никакой опасности, ну что же бесконечно все эти бесконечные анатомии протеста показывают, что же это бесконечно антимайдан устраивает, что же натравливают, тратить деньги, создавать какие-то ресурсы для того, чтобы травить и так далее и тому подобное. Это совершенно очевидно, что, безусловно, оппозиция страшит, и в этой оппозиции самой яркой, самой эффективной фигурой, безусловно, был Борис Немцов. Поэтому вопрос, кому выгодно, тоже достаточно ясен.
Федеральные телеканалы, от которых требовалась максимальная деликатность при обсуждении трагедии в самом первом приближении, повели себя предельно бестактно. Здесь было все, начиная от бесцеремонных вторжений в личную жизнь до бездоказательных ярлыков о причастности к пятой колонне и зарубежном финансировании. Телеканал НТВ не удосужился даже попридержать объявленную на воскресенье премьеру очередной анатомии протеста, и она вышла в точно назначенный срок. Не хочет верить в искупление старых грехов телевидения культуролог Григорий Ревзин.
Я уже так давно никогда не включаю федеральные каналы, что я не знаю, как они себя повели, не думаю, что они могли повести себя достойно.
Голубой экран не принес сюрпризов журналисту Николаю Ускову.
Насколько я видел, в принципе, тональность изменилась. Да? Очевидно, что в большинстве своем это событие обсуждалось как трагедия, а личность Немцова подавалась вполне позитивно. Конечно, было много разных там вещей, которые могли работать на его дискредитацию, но я, например, не считаю, что взрослый человек, неженатый, да, встречается с кем он хочет. Да? Ну, то, что Борис Ефимович любил женщин, а они ему отвечали взаимностью, ну, это замечательно, мне кажется, это его характеризует с лучшей стороны. Я вообще ничего плохого не вижу в том, что человек может там заниматься спортом, да, выпивать, любить жизнь. Это замечательные качества, да, но другое дело, что это может быть использовано против него, потому что в России принято быть аскетом, коль скоро ты занимаешься, да, большой политикой, да. Но аскетизм ужасен, да. Вообще вот аскетизм, он часто связан с фанатизмом. А фанатизм для политика – это очень опасно.
Не видит ничего предусудительного в посильном использовании свободы самовыражения, уцелевший на некоторых телеканалах журналист Павел Гусев.
Я присутствовал сам на обсуждении только вот на одной передаче. Ну, считаю, что те, кто хотел высказаться по взглядам своим личным в отношении убийства Немцова, они это сделали достаточно открыто и свободно.
Работу телевидения высоко оценивает журналист Максим Шевченко.
Я считаю, что три федеральных канала, которые посвятили Борису Немцову его смерти, дневные экстраординарные и вечерние экстраординарные эфиры, повели себя очень деликатно. И в целом я участвовал, вот, по крайней мере, в одном обсуждении. Это было очень корректное и вменяемое, серьезное обсуждение.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России. Как, по-вашему, достойно ли повели себя федеральные телеканалы, от которых требовалась особая деликатность при обсуждении трагедии?
Ну, слово «деликатность» подавляющему большинству наших сотрудников информационных войск имени Путина не знакомо. Тут речь не о деликатности идет, речь идет о вообще запредельном совершенно хамстве и нарушении всех мыслимых человеческих и божеских законов, потому что было несколько основных трендов, которые вот сопровождали освещение этой трагедии. Ну, первое, это все всячески пытались показать ничтожность Немцова. Киселёв там уделил очень много, Дмитрий, я имею в виду, уделил очень много времени тому, чтобы рассказать, какой Немцов был абсолютный политический ноль. Это общее место. Вот. Всячески старались, непонятно тогда, почему, собственно говоря, занимает столько времени, столько внимания уделяется этому человеку. А второе, это пытались облить грязью. Это делали очень старательно, поскольку есть в этом одна трудность у федеральных средств массовой информации, у наших информационных пропагандистских каналов. Проблема заключается в том, что у Немцова не было скелетов в шкафу. То есть вообще ни одного. Фактически вот он был нараспашку, и шкафы его все были нараспашку, и про него все знали. Он жил с открытой душой, с распахнутой душой. Поэтому никаких скелетов в шкафу, которые можно было бы вытащить, это сделать было невозможно. Единственное, это было то, что Немцов был чрезвычайно живой, открытый человек, настоящий мужчина, мужик такой русский, который очень любил женщин, а главное, они его очень любили. Это было всем известно, и вот это стало основной темой, основным поводом для обливания грязи. Кто-то, значит, там, особенно комсомолка в этом смысле, постаралась, там просто подряд шло несколько публикаций совершенно омерзительных. В одном случае человек говорил, что вот, в 55 лет негоже заводить себе любовницу-фотомодель. Другая там дама, значит, как бы, ну, явно здесь прослеживалась такая мужская зависть, потому что явно человек, который это пишет, он там не может себе завести не то что фотомодель. Вот. А, значит, здесь это явно по интонациям прослеживалось. А там дама другая стала его утешать, что, мол, оказывается, вот эта дама, сотрудница «Комсомольской правды», она вот почувствовала, она поняла вдруг по интервью, значит, подруги Немцова, что, оказывается, она поняла, что подруга-то это не любила Немцова. Причем как она это поняла, это совершенно потрясающе, это надо читать. Просто вот я давно такого идиотизма не читал даже в российской прессе. Она рассуждает таким образом. Вот она же не бросилась к его телу, не стала бить его по щекам, не стала кричать, так сказать, ну встань же, скорее этого не может быть, ай-яй-яй и так далее. То есть у человека явно ее поведенческие стереотипы основаны там на какой-нибудь Санта-Барбаре или, что еще хуже, на каком-нибудь советском, или, вернее, российском водевиле, последнем сериале. Вот таким образом пытаются опорочить память Немцова, пытаются его уколоть после смерти. Все это выглядит отвратительно. Я бы сказал так, что там, Гитлер как-то сказал, что я освобождаю вас от химеры совести. Ну, в данном случае Путин смог освободить своих сотрудников информационных войск не только от химеры совести, но и от химеры разума.
Журналисты «Эхо Москвы» в разных странах рассказывают о том, как на убийство Немцова отреагировали главы западных государств.
Послушаем Наталью Жукову, которая подготовила материал об американской реакции. Тоже действительно, я напомню, что в первые часы после трагедии поступили первые же официальные заявления.
Я восхищался мужественностью и неустанной самоотверженностью Немцова в борьбе против коррупции в России и был благодарен ему за готовность делиться со мной такими откровенными взглядами, когда мы встретились в Москве в 2009 году. Именно так отреагировал на убийство Бориса Ефимовича президент США Барак Обама. В своем спецзаявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Обама также призвал российские власти провести быстрое и максимально прозрачное расследование этого преступления. Немцов был неутомимым защитником своей страны и добивался для сограждан тех прав, которыми должны быть наделены все люди, добавил Обама. На убийство Бориса Ефимовича отреагировал и Джон Керри. Его отсутствие будет глубоко чувствоваться в России и во всем мире, заявил госсекретарь США. В Штатах Бориса Немцова вспоминали не только официальные лица. Его имя появилось также во всех американских СМИ. То, что это убийство здесь также является темой номер один, было понятно с первого взгляда. Так, к примеру, на сайтах CNN, USA Today и многих других баннеры с фотографией Немцова заняли почти все место на главной странице. А в новостях всех крупных телеканалов сюжет о Немцове стал центральным. В первых заголовках материалов о трагедии упоминались сразу две фамилии – Немцов и Путин. Критик Путина, русский оппозиционер, убит в Москве, пишет газета «Вашингтон-Пост» и сайт Fox News. Борис Немцов, противник Путина, застрелен в тени Кремля, публикует на главной странице своего сайта New York Times. Большинство материалов американских СМИ посвящены именно версиям о том, кому могла быть выгодна смерть Бориса Ефимовича. «Господин Немцов представлял все, что вызывало у воровского режима Путина аллергию», пишет «Экономист». Кто ответственен за убийство Немцова – это один вопрос. Другой – это как Кремль использует его, добавляет автор статьи и напоминает о деле Кирова. А Майкл Бирнбаум из «Вашингтон-Пост» не сомневается, что Кремль так или иначе причастен к этому преступлению. Власти объявили о том, что расследование идет по многим направлениям, ни одно из которых не включает версию, о которой говорят критики Путина. «Сам Кремль», — пишет журналист. В России сейчас сложилась политическая обстановка, в которой такие вещи стали возможными, считает Дэвид Яффа из «Нью-Йоркера». Кремль относился к своим оппонентам как к фрикам и идиотам. Сейчас они прямые враги страны, добавляет журналист. Впрочем, журналисты здесь не только ищут возможных виновных. В американской прессе также было опубликовано несколько очень теплых и личных воспоминаний о Борисе Ефимовиче. Так, например, статья Леона Арона из Foreign Policy называется «Мой друг Борис». «Борис любил жизнь», — пишет журналист. «В его случае это не было клише. Он страстно любил все, что бы ни делал — политику, спорт, путешествия, скабрезные шутки, еду и вино. И, конечно, женщин, которые были для него лучшей частью жизни», — добавляет Арон. Известие о смерти Бориса Немцова вызвало шок не только у президента США и американской прессы, но и обычных граждан. Чтобы почтить память Немцова, люди приносят цветы и свечи к посольству России в Нью-Йорке.
Из Лондона Тони Самсонов, наш корреспондент. Тони, здравствуй.
Здравствуйте, коллеги.
Тонь, знаешь, у меня, если позволишь, сразу тебе вопрос. Вот, по-моему, месяца два назад мы собирались в этой студии вместе и с Алексеем, и с Еленой Сервитас, которую мы сегодня услышим еще. И, по-моему, ты сказала, что вообще за рубежом, в частности, в Великобритании, под российской оппозицией чаще понимают, например, Pussy Riot. То есть вот Pussy Riot — это российская оппозиция, а всякие там Навальные, Ходорковские, Немцовы — это люди такие, ну, для иностранцев малоизвестные. Скажи, пожалуйста, мне кажется, очевидно, что для многих иностранных СМИ сейчас вот эта вот новость про убийство Немцова, она одна из главных. Под каким, скажем, соусом подают вот эту новость? Как представляют Бориса Немцова? Кто он?
Ты знаешь, я, конечно, ошибалась, когда мы говорили о том, что для Великобритании оппозиции российской нет. Это была большая ошибка. И удивительным для меня было то, что насколько подробно обсуждает смерть Бориса Немцова. Это первая новость вторые сутки. Первая новость...
Первой полосы, да?
Это новость на радиостанциях, то есть в маленьком... Я не говорю только о BBC 1, 2, 3, 4, да, которые передают в выходные дни развлекательные передачи, ставят музыку, но потом прерываются на новости. И первая новость в Великобритании вторые сутки — убийство Бориса Немцова. С этого начинаются новостные выпуски, и этой новости посвящается по 3-4, по 5 минут эфира в развлекательных радиостанциях. Чтобы понять, насколько масштабно это событие для Великобритании, надо понять, что вообще-то первые лица государства высказывают свои соболезнования по поводу кончины кого-то или убийства кого-то в другой стране, только если их уровень того, кто умер, соответствует первому лицу. Но не может премьер-министр Великобритании высказать, мне казалось, соболезнования. И я даже не ждала их, но удивительно длинную и трогательную речь произнес Дэвид Кэмерон, первое лицо государства, по поводу смерти Бориса Немцова. И кажется, как будто бы Борис Немцов не оппозиционный политик, а одна из первых главных фигур в государстве. Можно было бы ожидать такой речи только если погиб глава страны по протоколу так. А он говорит о Борисе Немцове как о равном себе, как о своем, как о человеке, с которым он ведет диалог. Дэвид Кэмерон напомнил о том, что Маргарет Тэтчер посещала, когда Россию, она встречалась с Борисом Немцовым, он говорил о том, насколько Маргарет Тэтчер любила Бориса Немцова и уважала его. Конечно,
он называет ее другом Бориса Немцова в своем заявлении.
А, да, она действительно... И если вы помните, когда встречалась Маргарет Тэтчер, Борис Немцов много о ней рассказывал, и вот теперь ситуация перевернулась, и о смерти Бориса Немцова говорит Дэвид Кэмерон. Меня поразило, конечно, британские газеты пишут об этом, я не могу сказать, что они писали чего-то, чего не было в российских газетах, они пишут о том, что это политическое убийство, о том, что тот, кто копает чуть глубже, говорит о том, что, конечно, убийство напротив Кремля в этой зоне, где полно оборудования, где все за всем следят, невозможно было провести просто так на машине без номеров. И они говорят, они пишут о том, что все будет понятно о версиях у этого убийства после того, как мы поймем, получим ли мы версию и понимание, кто убил через неделю, или это убийство останется нераскрытым.
Тонь, скажи, пожалуйста, связывает ли гибель Бориса Немцова, убийство Бориса Немцова с Кремлем, вот напрямую?
Ну, это зависит от уровня газеты. Понятно, что солидное издание не может себе такого позволить. Они все выбирают слова по-разному. Одни говорят, что да, действительно, это политическое убийство, оно связано с Кремлем. Ну, это вопрос формулировок. Да, Гардиан напишет там, что Борис Немцов был главным критиком Путина. Дэвид Кэмерон скажет, что он боролся с коррупцией, а газета Daily Mail скажет, что Путину было выгодно это убийство. Ну, зависит от уровня и от уровня газеты, от того, насколько нужно разжевывать, класть в рот своим читателям. Удивительно другое. Разные комментаторы были в эфирах разных телеканалов, радиостанций. Меня поразило то, что BBC сделала комментарий. Тони Брентон, это посол Великобритании в России, с времен, когда как раз убили Александра Литвиненко. Угу. Тони Брентон после этого занимался таким пророссийским лобби, можно сказать, пророссийским лобби. И когда он давал комментарий по поводу смерти Немцова, он сказал... Но вот сейчас, когда Владимир Путин так старается наладить и вернуть мир на Украину, как же ему невыгодно убийство Немцова? Меня поразило, что разные мнения и разного рода цинизм может быть в самых разных местах, в том числе такие комментарии можно встретить и на английском языке.
Скажи, пожалуйста, ставят ли, вот ты уже упомянула фамилию Александра Литвиненко, ставят ли в один ряд эти два убийства? Потому что я, честно тебе скажу, встречал такие соображения, правда, в американских СМИ, и там вот просто подряд перечислялись, что, мол, посмотрите, сколько уже за время путинской России убито, скажем так, оппонентов действующей российской власти. Там и Политковская, и Литвиненко, и вот теперь вот Немцов. Есть ли такие, проводятся ли такие параллели в британских СМИ?
В британских СМИ сравнивают, конечно, убийство Немцова, но скорее с убийством Политковской, и говорят скорее об этом, о том, что это был политический противник. Некоторые пишут о том, можно ли это сравнивать с убийством Кирова. Всплывают такие кремлинологи разных мастей. Другое дело, что в общественном смысле то, что произошло, ставит восприятие британцев Россию в другой ряд. Они раньше понимали, что в России... есть некоторые ограничения, связанные с критикой существующего режима. Вопрос в том, как действующая власть, насколько защищены критики режима. Смертельно опасно критиковать или не смертельно опасно критиковать? И то, что говорил Дэвид Кэмерон, то те эпитеты, которые он использовал, говорило о том, что, собственно, шок связан с тем, что Владимира Путина в России смертельно опасно критиковать. И это главный лейтмотив британских заголовков.
Ну, кстати, действительно, вот передо мной сейчас сайт, я открыл сайт телеканала Sky News, и тут, разумеется, на главной странице новости, посвященные сегодняшней акции в Москве. Ну, кстати, и в Sky News, и в других СМИ вот такая фигурирует формулировка, что убитый путинский критик. И вот когда я читаю вот эти вот три слова, у меня сразу как-то напрашиваются какие-то выводы, что вот как будто он пострадал именно пострадал, был убит именно за это.
Может быть... Знаешь, что самое страшное? Что британцы же далеко находятся от России, могут с некоторым на расстоянии, с некоторым цинизмом и холодной головой оценивать, что происходит, и один из способов оценить ситуацию для них — это составить список, кто следующий. Вот если убивают критиков Путина, то кто следующий? Когда они это делают, они вспоминают плакаты, которые в том числе висели на Новом Арбате напротив здания «Эхо Москвы». Вы помните, там 9 человек на этом плакате. Часть из них сотрудники радиостанции «Эхо Москвы», часть очень постоянные гости. И когда они...
Ну, если не ошибаюсь, Навальный и Ходорковский на подобных вот плакатах часто появляются.
Я не хочу... Ты знаешь, мне страшно произносить эти фамилии. Я не британский журналист, а с холодной головой.
Я понимаю, да.
Имена, которые там были написаны, но ориентируются они, когда они стали анализировать ситуацию, объясняя, что вот критики режима находятся в зоне особого риска, то иллюстрировали эти статьи и эти материалы, эту аналитику, в частности, плакатами, которые, я не знаю, делают люди, просто исходя из своего представления о том, как устроена политика России, ведь она же называется в России, да, кто у нас предатели и так далее. Вот работа этих людей, которые делают эти плакаты, да, это как список тех, кто следующий. И британцы воспринимают это ровно так.
Скажи, пожалуйста, вот по поводу отношений к Борису Немцову. Вот ты верно заметила, что это не совсем даже по протоколу выражать соболезнования человеку, ну, официально не твоего уровня.
У него нет государственного статуса.
Статуса, совершенно верно.
Депутат Ярославской думы. Я не помню ни разу, чтобы Дэвид Кэмерон выражал соболезнования по поводу человека, не обладающего таким статусом. И ни разу за 2 года не было того, чтобы новости из России 2 сутки подряд были главными. Никакие новости не были никогда главными. Ни одно высказывание Путина никогда не уделялось ему столько внимания, сколько нынешним событиям. И кажется, что им кажется, что это поворотный момент. Но поворотный в сторону куда? Да, что будет дальше? Некоторые называют это гражданской войной, и что она уже началась. Сложно себе представить. Кажется, что самое страшное уже произошло.
Ну, по твоему ощущению, в Великобритании воспринимали Бориса Немцова именно как альтернативного Путину политика, способного, готового руководить страной, или все-таки как одного из тех людей, которые боролись с режимом? И, ну, в таком случае там их можно сравнивать, не знаю, с Ай Вейвеем китайским, да, или с какими-то другими. То есть яркие личности, персоны, правозащитники, которые вот исключительно работают для того, чтобы поменять режим.
Знаешь, я не могу не связать то, как освещается новость о смерти Бориса Немцова, с тем, как британская пресса писала о выступлении Михаила Ходорковского в Чатам Хаусе, которое состоялось в ночь накануне убийства Немцова. И тогда в этом выступлении Ходорковский говорил о том, что западные страны воспринимают Россию исключительно как правление Путина и большинство, которое его поддерживает. И Ходорковский говорил, но есть и другая Россия, есть открытая Россия, и вы не можете игнорировать ее, когда вы с Россией общаетесь. И кажется, что статьи о смерти Немцова, они очень сильно под влиянием слов, которые произносил Ходорковский. Ходорковский говорил, Немцов такой не один, таких в России много. Вы просто их не видите. Вы просто видите картинку ненависти, вражды, консерватизма, охранительства и всего остального, но вы не знаете, что таких, как Немцов, этого нового поколения, действительно очень много, и вам с ними строить отношения. И на следующий день убивают Немцова, и западная пресса пишет об этом, о Немцове, как о представителе целого класса людей, и мы этот класс увидели сегодня на улице, во многих городах. Пишет о Немцове, как о представителе класса людей, который, может быть, сейчас спрятался, но он есть.
Нет, сейчас во Францию переносимся. Елена Сервитас у нас на прямой связи со студией, журналист Международного французского радио. Лена, добрый вечер, здравствуй.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, сегодня в Париже тоже отдавали дань памяти Бориса Немцова. Не знаю, говорили ли вы об этом или нет.
Еще нет.
В центре Парижа сегодня прошла такая акция, на которую вышло гораздо больше людей, потому что за границей все-таки очень мало россиян как-то реагирует там на какие-то там события, пусть Рают, Навальный и так далее. Вот сегодня вышло очень много людей, и среди них были даже там французские депутаты, которые... которые просто не могли не отреагировать на это событие. Я просто хочу вернуться, вот как вообще развивались события во Франции. Естественно, первым на событии в субботу в 8:30 утра президент Франции уже выразил соболезнования близким и родным семье, близким родным Бориса Немцова, и назвал его таким, ну, отважным защитником демократии и борцом с коррупцией. Ну, это вот эти слова потом звучали практически во всех выпусках новостей. Каждый выпуск новостей во Франции начинался с событий, ну, с этого убийства Бориса Немцова. И в какой-то момент на одном из каналов, знаете, там приглашают все время каких-то экспертов, кто-то комментирует, там, Украину и так далее. И это как-то выходило всегда там, ну, на какие-то там задворки, да, в новостях. Это первая новость. И человек вам говорит, что еще недавно во Франции мало кто знал Немцова, потому что, чтобы знать Немцова, нужно там следить за российской политикой, что там происходит, а сегодня Немцов знает весь мир, и он как бы не ошибается. Сегодня во Франции можно спросить, наверное, любого человека, и каждый знает его имя и фамилию, и чем он занимался.
Естественно, Лена, а вот после такого подробного информирования, которое, насколько я понял, происходит благодаря французским СМИ вот на протяжении уже нескольких дней, каким становится Борис Немцов в образе, ну, в представлении рядового француза? Кто это такой?
Это человек, который яростно критиковал Владимира Путина, который боролся с коррупцией. И для французов, которые, в принципе, помнят историю Анны Политковской, Литвиненко, Березовского, для них это, ну, я не знаю, это ужасно говорить так, но для них это закономерно. То есть вот все люди, с которыми я просто общался, не журналисты, а обычные французы, они говорят, ну, этого следовало ожидать. То есть никто не говорит там прямо, что поступил там звонок из Кремля, но все говорят, что за этим стоит там какая-то вот структура или там несколько людей, потому что все удивляются, да, вот эти там 4 точных выстрела, которые поражают жизненно важные, важные органы. Mm-hmm. Еще есть такая полемика, вот сейчас говорят о том, что если это стрелял профессионал, то есть французы, да, говорят об этом, то, возможно, ФСБ уже не подчиняется Путину, что же будет дальше? Вот это еще одна тема, которая возникла, ну, среди рядовых французов.
То есть, правильно я понимаю, они не обязательно все связывают это с именем Путина, говорят о том еще, что кто-то может, ну, сделать вопреки ему.
Спецслужбы. Они, ну, говорят, что это спецслужбы. Опять же, это не, ну, не СМИ, а просто французы. Угу. И в таком случае тогда все в опасности. То есть люди могут выходить на улицу и стрелять, в кого им там захочется.
Ты сказал, что приходили депутаты к, ну, вот, на акцию памяти. Ну, депутаты разные. Я слышал, что и Марин Ле Пен, женщина, которая, в общем, называет себя человеком близким Владимиру Путину, да, идейно, во всяком случае, она восторгается им. Как она отреагировала на убийство политика?
Вообще, мне было удивительно, что Марин Ле Пен сегодня выступила с таким заявлением. В ходе одного интервью Марин Ле Пен сказала, что любой человек желает, чтобы убийцы, которые вот действовали с такой трусостью, стрелявшие в спину, они были пойманы и осуждены. И она сказала о том, что у нее нет причин не доверять российскому следствию. Но, видимо, Марин Ле Пен, опять же, не читала французских газет, которые вышли в эти дни, потому что там идут прям списками фамилий тех людей, убитых тех людей российских, да, заказчики этих убийств найдены не были. Опять же, мы уже говорили, да, Литвиненко, Политковский, Березовский, все, что, ну, там, список большой, Маркелов, Бабуров и так далее. Просто в этой связи, когда вы знаете историю про то, что Марин Ле Пен получила этот российский кредит 9 миллионов рублей, и опять же рядовые французы говорят о том, что она просто отрабатывает, видимо, там свои какие-то ну, вот эту кремлевскую помощь. Но Марин Ле Пен всегда во всех вопросах, там, в Сирии, Украине, она всегда говорит так, как российский МИД. Поэтому удивляться не приходится. Есть еще один такой политик, Тьерри Мариани, он представляет французов за границей. И вот этот человек известен как раз тоже такой близостью к Владимиру Путину. Он постоянно защищает там в Твиттере идеи вот эти кремлевские. И буквально там через несколько часов после убийства он написал: это убийство там может быть выгодно кому угодно, только не Владимиру Путину. Но вот сразу как-то реагируют те люди, которые реагируют на все там заявления там российские и так далее.
Елена, скажите, пожалуйста, есть ли в прессе или среди политиков, или, может быть, среди обычных французов какие-то обсуждения насчет будущего российской оппозиции? Ну, я думаю, никто не будет спорить, что после этого ужасного убийства, после этой ужасной трагедии российская оппозиция осталась без, ну, одного из таких своих лидеров. И с учетом того, что Алексей Навальный, например, другой лидер, он периодически то сидит под домашним арестом, то находится в спецприемнике, как бы нет таких ярких политиков, которые могли бы повести вперед противников действующей власти. Говорят ли что-нибудь про оппозицию?
Говорят, конечно, и, естественно, говорят о том, что, ну, как-то не случайно все это выглядит, Навальный в тюрьме, Немцова убили, вот этот марш, то есть, ну, как естественно, это комментируют, и говорят, кто будет следующим, но я бы вот не хотела сейчас повторять эти фамилии, не дай бог, чтобы ничего не случилось больше, потому что достаточно уже, говорят о том, что Немцов человек, который обладал вот этой политической мудростью. Они вспоминают эту историю, например, когда он наступает и не вступает в борьбу, да, в выборах, когда Михаил Касьянов, то есть он, чтобы не разделять оппозицию, его сейчас на одного человека меньше, и всех людей французы, в принципе, могут пересчитать по пальцам, это Навальный, Касьянов, там, и еще несколько людей, и некоторые из них находятся, ну, за границей, там, всего по ряду причин. И говорят о том, что в какой-то момент просто больше некому будет выводить людей на улицы, и самое главное, объединять их вокруг какой-то идеи.
Сроки. У нас на связи со студией наш на сегодня последний собеседник, наш коллега Сакен Аймурзаев, который работает в Киеве. Сакен, здравствуй.
Здравствуй.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, Украина для Немцова особенная страна. И Немцов, наверное, для Украины особенный человек, особенный политик. Я прав, как Украина отреагировала?
Да, совершенно правильно ты сказал. И я вот в эти дни, когда мы тут узнали об этом, ну, начнем с того, что сама новость, она мгновенно буквально передавалась тут и по телевидению, и в социальных сетях, и друзья мне начали звонить, и так мы друг другу звонили, как собрались, чтобы следить журналисты вместе за тем, как идет первые вот проходят часы после этой жуткой трагедии. А вообще, в целом, я в эти дни думаю о двух вещах. Во-первых, о такой, извините, может быть, покажущейся простой и очень понятной мысли, но у пророка нет в своем отечестве, как в Евангелии написано. А вот и он здесь пророк. Вот его здесь очень любили. Его здесь считали таким образцом русского человека и российского гражданина, и российского патриота, который может любить Украину, оказывается. У которого, оказывается, нет вот этой какой-то инфекции, да? Просто здоровый человек.
То есть его, прости, пожалуйста, его любили именно за особенное отношение к Украине, не потому что он в представлении зарубежных различных лидеров и граждан, не потому что он критикует Путина, именно за отношение к Украине.
Нет, нет, в первую очередь, конечно же, отношение именно к Украине, потому что, ну, Борис Немцов и в 2004 году был в Украине и очень поддерживал и Майдан, и демократические преобразования. И, в общем-то, конечно же, уже, знаете, последний раз, когда я его видел в Киеве, летом прошлого года на конференции Ходорковского, уже тогда Борис Ефимович, когда его спрашивали о Путине, по-моему, выражался исключительно матом, потому что эта тема как-то не очень его интересовала. Он много говорил о том, что делать надо самой страной, пытался помочь Украине советом, связями, переживаниями, опытом. Поэтому отношение к его гибели, оно понятное очень, оно недвусмысленное, да. То есть то, что у российского посольства, заколоченного, забытого, заброшенного российского посольства в Киеве, город цветов, люди вчера ночью продолжали идти, украинские ленточки, его портреты, слова благодарности, что люди сегодня здесь детьми пришли туда. Это говорит о том, что, в принципе, вот уродство наших нынешних отношений, оно исключительно уродство определенных людей, да? И то, что сегодня говорят о том, что вот такой патриот России, такой человек демонстрирует то, как можно дружить с Украиной. Вот что самое для них сейчас главное. Ну, и говоря о версиях убийства, всех заботят. И вот на Майдане сегодня было собрание людей, не было шествия, просто приходили все, разговаривали, очень многие плакали, да. А вот говоря о версиях, конечно же, вот тут удивительно, да, вот если посмотреть в России, как четко и мгновенно разделились на две половины все, да, одна, значит, говорит, что убили свои, другая, что Путин. Вот тут как-то нет никаких двух половин, тут какое-то очень чистое, очень, очень искреннее недоумение и вот такое соболезнование. Но и у всех, в общем, есть понимание, что виновата российская власть точно, мы не знаем, доказать нельзя, но он пал жертвой того, в каком состоянии оказалась Россия. Вот это понимают все, и об этом очень многие говорят. То есть кто-то винит Путина, кто-то не винит Путина, это сейчас не важно, тем более недоказуемо в данный момент. Но то, что он пал жертвой этой агрессивной атмосферы, этого спертого воздуха, в котором невозможно дышать, это об этом говорят все. И, конечно, я не ожидал, что Борис Ефимович вот окажется настолько дорогим человеком для огромного количества моих друзей, знакомых, коллег и просто людей, которых я в эти дни видел на улицах Киева. Во Львове, кстати, я не буду долго вас задерживать, вот во Львове мой друг прислал мне фотографию тоже из-под заколоченного консульства Российской Федерации, да, и там цветы, и свечи, и там венок, украинский венок, и там замечательная фраза, которую я в последний раз в отношении российского гражданина слышал, когда умерла Валерия Новодворская: «Герой не умирает». И так, вот так о нем сегодня говорят. И так будут говорить завтра и день его похорон. Я знаю некоторые христианские общины, которые проведут панихиды, так что это очень личная утрата для многих украинцев.
Ну, кстати говоря, про Львов, я давно заметил, что ну, вот то, что на самом деле происходит, одни из самых человечных там людей. Если вы помните, и в свое время, когда конфликт только разгорался, во Львове проводили День русского языка, хотя у нас говорят по телевидению, что Львов...
Нет, у нас телевидение демонизирует, конечно, Львов, там западенцы одни, националисты, бандеровцы. Такое есть.
Нет, ну вот понимаете, что вот в такие моменты, да, к сожалению, это случается, как правило, вот в трагические моменты. Ты видишь, что вот братское, как бы это ни прозвучало, вот знаете, это братское отношение, ведь так можно переживать только за очень близкого какого-то политика. Вот я понимаю, вот Бориса Ефимовича знали там и в Польше, и в Беларуси, но я думаю, в Украине как-то особенно это переживают, да. Это свидетельство того, что все-таки все возможно. И на человеческом уровне мы остались людьми друг с другом. Это, по-моему, это невероятно важно, что он вот своей смертью, своим уходом, он как-то показал нам, тем, кто в Киеве сегодня смотрел на вас в Москве. Хотя, конечно, смешно было, что, знаете, сегодня главная шутка, как, ну, все равно мы живем, мы как-то пытаемся осознать реально, за люди говорят, ну, сколько уже можно гулять по Москве, ну, сколько можно просто гулять и хвастаться тысячами людей, с которыми вы гуляете, да? Но, тем не менее, то, что отсюда видят, что там есть люди, которые сохраняют адекватное состояние ума, и их много. Это невероятно важно. И мне кажется, для россиян сейчас очень важно понимать, что смерть российского политика, российского патриота, человека, который желал лучшего в своей стране, не во вред никаким другим странам, что его кончина вызывает такой отклик сердечный в украинцах, это тоже очень важно для россиян сейчас. Поэтому посмотрим, конечно, как будет дальше, но пока вот могу сказать, что я как-то вот лично я обращаю внимание на вот эти вот оставшиеся последние такие связи человека и человека в России и в Украине.
Скажи, пожалуйста, вот Борис Немцов в свое время был и серьезным украинским политиком, ну, деятелем государственным, да, по помощникам президента. Сейчас, когда Петр Порошенко, президент Украины, набирает людей, талантливых экспертов из других стран, в том числе, неважно, родились они на Украине или не родились, вот по поводу Бориса Немцова, который тоже имеет определенный большой опыт, который здесь был вице-премьером, шли разговоры о том, что его могут привлечь. Я понимаю, что он депутат Ярославской думы, у него свои, наверное, какие-то были. Но
я больше вам скажу, его, конечно же, привлекали. Его привлекали как консультанта, как человека, который все-таки находился в постоянной личности, в личных отношениях, да, с ведущими украинскими политиками последнего десятилетия. Борис Ефимович очень хорошо ладил с Ющенко, действительно, он был его советником. Борис Ефимович близко дружил с Юлией Владимировной Тимошенко. Ну, то есть это люди, общавшиеся регулярно, да. И с Петром Порошенко, естественно, который еще со времен Майдана сохранил тесный контакт с Немцовым. Поэтому несколько недель назад президент Украины общался с Борисом Ефимовичем. Каждый приезд Немцова в Киев, это были не только публичные встречи, не только походы на интервью. Он, кстати, всегда удивительно охотно отвечал украинским журналистам на их просьбы что-то рассказать, о чем-то, что-то прокомментировать. Но это были и закрытые встречи, о которых известно политикам в Украине. Он, конечно же, не воспринимал. Понимаете как? Он ведь очень верил в то, что он сможет работать в России, в своей родной стране, правда? И поэтому, конечно, я не думаю, что он прям вот воспринимал или не принял бы какое-то приглашение вот сейчас приехать, взять какой-то министерский пост. Но все, что он мог делать, и он говорил даже мне в наших беседах здесь, что все, что он хотел бы делать, это помогать Украине оттуда, что тоже очень важно. И публикация доклада, который он готовил о войне, и его доклады о путинской России, о коррупции и так далее, это тоже в каком-то виде помощи Украине. Поэтому я знаю, что никаких предложений, никакого разговора о его переезде в Киев вот сейчас, уже после формирования новой украинской власти не было, но он регулярно консультировал украинцев, консультировал украинских политиков и все время находился с ними на связи.
Сахин, скажи, пожалуйста, а кто-нибудь на Украине, кто-нибудь из украинцев верил, что Борис Немцов здесь, в России, займет какой-то вот, ну, вернется, скажем так, в большую политику, не будет, извините, бунтыхаться в несистемной позиции, а вот займет какой-то государственный пост в правительстве? Рассматривал ли его кто-нибудь как альтернативу Путину?
Я помню осенью, он был у меня здесь на радио, в программе, на одной из низких радиостанций, выступал, мы по сайту общались, я никогда не видел такого количества смс-сообщений и сообщений, ну, как у нас там на эхе, да, через интернет, через смс, через твиттер. Никогда не видел такого количества людей, которые писали Бориса президента. То есть, понимаете, он настолько в своей какой-то очень близкой украинцам эмоциональной пассионарностью и такой честностью очень, в том числе и в том, как он вообще творил, да, как он творил политику. Он им был очень близок. И они, конечно же, верили и видели, многие из них верили и видели в нем будущее России. Не скажу, что президента России. Это, может быть, слишком была какая-то такая наивная мечта. Но одно точно могу сказать, что если взять, например, троицу оппозиционных лидеров российских, Алексея Навального, Михаила Ходорковского и Бориса Немцова, ближе всех к украинцам Борис Ефимович Немцов.
Вот это очень точное замечание, я сейчас об этом подумал, действительно, он очень непосредственный. Вот я помню людей, с которыми общался на Майдане или вообще в Киеве, когда был в командировках. Согласись, вот Алексей Нарышкин, к нему обращаюсь. Вот есть и непосредственность, и при этом прямолинейность абсолютная, последовательность.
Искренность.
Искренность, ну, да. И честность. Вот что-то такое я видел и в Борисе Немцове как раз. Ты, Сакен, абсолютно прав.
Конечно, как раз то же самое они в нем увидели. И не видели вот этого лукавства, вот этого, знаете, вот такого вот... Ну, надо же сейчас сказать, что Крым наш, потому что, а как же этого не сказать, что сделали остальные оппозиционные политики российские, правда ведь, да? А он этого не сказал. И этого ему украинцы никогда не забудут. И за это ему украинцы скажут большое спасибо. И сегодня, и в будущем. Я очень в этом уверен.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».